В сегодняшнем выпуске. Сигежа, банкрот или инвест-идея? Делимобиль ответит за IPO.
Поехали.
Всем привет, меня зовут Мурат. Мой коллега Назар в прекрасной розовой одежде. Просто секс.
Барби-кор.
Да. Что у нас сегодня? У нас хорошая новость для нашего канала. Мы очень благодарим нашего нового генерального партнера. Это Газпромбанк Инвестиции Сервис. И что мы с ними придумали? Мы открыли счет в ГПБ Инвестициях. И мы будем следить и участвовать во всех IPO этого года. Во всех IPO этого года мы будем участвовать на 50 тысяч рублей. Не было проблем участвовать на 100, 200, даже 350. Но есть одна проблема, будем откровенны, не так много в России богатых людей, и у большинства частников брокерские счета до миллиона рублей. Да? Давайте сделаем реальный эксперимент и посмотрим, во-первых, при участии во всех IPO, какие будут аллокации, как будет себя вести бумага. И, конечно, это будет поводом, да, если какой-то тикер очень сильно упадет через там полгода, год после размещения, звать к себе представителей компании, общаться с ними, задавать им вопросы, почему это случилось. Потому что чаще всего ценник падает, когда какие-то плохие новости окружают бизнес, либо потому что очень дорого было, и это тоже вопрос спросить, зачем вы так дорого размещались. Первое, что мы уже сделали, вы увидите картинку, да, мы поучаствовали в Делимобиле. На заявку 50 тысяч рублей нам налило примерно 36 тысяч с копейками. И в среду стартовали торги. Всю динамику вы увидите на экране. В первый день было плюс 3%. Это все не важно, да, нас это не интересует. Но до 10%, к сожалению, рост бумаги не дал. А как говорит документация, о которой мы говорили в видео про IPO, Мосбиржа, да, документ о том, как выходить на IPO компаниям, когда бумага растет на 10%, это удачное IPO. Так считает Мосбиржа. Сегодня вы увидите эксклюзивные кадры с биржевого колокола со старта торгов Делимобиля. Мы взяли маленький комментарий у главного собственника данной компании. Внимание на экран. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем было известно, что вы мажоритарий, да, данной компании, которая сегодня вышла на IPO, Делимобиль. Какие ваши впечатления от сегодняшнего дня?
Ну, эмоций очень много. Но, как любой мужчина, за эмоции есть всегда цифры. Есть всегда цели, которые каждый из нас ставит себе. Наша цель – это ежедневно оказать услуги нашим клиентам, делать так, чтобы наши клиенты себя чувствовали комфортно в нашем автомобиле, чтобы они могли бы пользоваться нашим автомобилем как своя. И именно с этим логика наш IPO – очень важное мероприятие, потому что даст возможность наш сегодняшний клиент покупать акции нашей компании Делимобиль и стать акционером. На место, чем купить машины, можно купить акцию от компании, которая владеет 25 тысяч машин. И всегда одна машина будет под руках.
Это отлично. Нужно сделать математическое действие и посчитать, сколько нужно купить акций, чтобы тебе принадлежал один автомобиль.
Вот это хорошее, на самом деле,
да. Мы этим займемся обязательно. Кроме того, что сегодня произошло, мы вас очень сильно поздравляем.
Спасибо
с этим
огромное.
Выходом на биржу. Спасибо. Надеюсь, огромное. Все будет окей. Спасибо. У вас очень огромное. Сильная команда. AR направление очень важное. Ну, вы усилились, у вас классные коллеги. И от всей души, как говорится.
Огромное вам спасибо.
Вот.
Огромное вам
удачи.
Спасибо.
Надеюсь, спасибо. Что стикером все будет окей. Теперь Делимобиль с нами. И компания приняла решение в последний момент увеличить количество акций с 3 до 4,5 миллиардов рублей. Да? И это был такой странный мув. Потому что когда мы общались с компанией, она заявляла о том, что им нужно 3 ягда. У них были планы на эту денежку, сократить долг, чтобы чистый долг EBITDA там опустилась ниже определенного уровня, чтобы можно было платить дивиденды в будущем. И они собрали больше денег, это наверняка хорошо. На что они потратят эти деньги? Сейчас нам расскажет Назар вместе с представителем данной компании.
Так, Андрей Новиков, привет.
Добрый вечер.
АР Делимобилия. Будешь говорить, где раньше работал?
Да, я раньше был АРом Черкизова, до этого АРом IBS.
Человек опытный. Ну, добро пожаловать, как бы. Теперь нам с тобой жить. Серия вопросов не к собственнику, а к нашему коллеге. Тебе с нами общаться. Тут есть инвесторы. Я этот человек. Вашу компанию. Первый вопрос. У нас, значит, есть ожог на допредложение перед IPO или в момент. Вот. Вы увеличили, ну, во-первых, все-таки заранее объявили, это хорошо, увеличили немножко предложение, и я был на вашем конфколе, я понимал, куда пойдут деньги. Вы там сейчас сказали, что на гашение долго для того, чтобы занырнуть там...
Отчасти.
Вот. Сумма стала больше. И я, по крайней мере, пока не понял, зачем, куда пойдут деньги. Можешь, ну, коль вы их взяли, рассказать, куда пойдут эти деньги, которые вы взяли сверху?
Да, конечно, наверное, нужно начать с того, почему мы взяли, как компания, денег чуть больше, чем мы объявляли. Был достаточно существенный спрос от институциональных и розничных инвесторов, и мы балансировали в этой сделке в... аллокации, которая была бы относительно равная. Мы в итоге ее получили, но как раз-таки для того, чтобы получить эту аллокацию, в том числе мы увеличили предложение. На наш взгляд, мы это сделали несущественно, потому что базовый размер сделки, о котором мы говорили в момент размещения, был 3 миллиарда. Мы увеличили всего лишь до 4,2 миллиардов. И для нас, на самом деле, это не такие большие деньги. А если продолжить... твой вопрос, да, куда пойдут деньги?
Небольшие деньги, да.
Ну, компания уже там в прошлом году там по 9 месяцам зарабатывала почти 5 миллиардов EBITDA. Mm. Поэтому там лишний миллиард EBITDA, точнее, лишний миллиард, который пришел в компанию, это уже не очень большие деньги.
Окей. И куда?
И мы растем, и вот наша стратегия роста, о которой мы говорили, стратегия роста в крупнейших городах, в регионах, это то, куда пойдут деньги. Возможно, сделаем какой-то делевериджинг не очень большой. Мы сейчас смотрим как раз-таки на это очень внимательно, вот в какой пропорции это пойдет. Но опять же, от базового предложения, когда мы говорим о цифрах 3 миллиардов или 4 миллиардов, ну, для нас это не так существенно уже все-таки.
Ну, если суперкоротко, будет флот куплен, правильно?
По-разному. Не обязательно покупать это впрямую за деньги, от полученных, за деньги, полученные от IPO. Не обязательно, нет.
Хорошо, можно тогда такой вопрос? Вот пройдет время, например, там полгода, да, мы снова увидимся. Я тебе задам простой вопрос. Отчитайся. Да? Uh-huh. То есть вот как вы деньги взяли, и ты скажешь, смотри, изменилось вот и вот из этих денег. Это вот что за показатели будут?
Выручка, EBITDA, долг.
Хорошо, а в натуральных показателях, ну, долг, понятно, все это мы услышали, это вы сразу продюсировали, но флот как бы мы можем и не заметить, то есть это вот может быть вполне органическим ростом.
Ну, у нас все, в принципе, будет органическим ростом, просто нужно понимать, что машины, которые мы покупаем сейчас, это достаточно дорогая игрушка, и мы говорили, что часть нашего инвестиционного кейса, в принципе, это... рост стоимости автомобилей, который произошел за последние годы. Угу. Если мы говорим о цифрах, то дополнительный миллиард, который пришел в компанию, позволит нам купить всего лишь 500 машин.
Но это будет все-таки заметно на выручку.
Да, но не так сильно. Это если мы направим все эти деньги на покупку автомобилей.
Окей. Ну, видимо, через полгода нам точно надо встречаться. Просто интересно, как
конечно.
Это случится. Ну, твой тейк про то, что типа сумма небольшая, ну, небольшая-небольшая. Просто хочется же увидеть какой-то opportunity, да? Ну, раз уж денежек больше взяли. Все-таки гашение долга — это прекрасно, видит Бог, но...
Но мне кажется, для акционеров это как раз-таки правильная история. То есть, когда компания гасит долг, по оценке вы должны видеть, что при снижении долга акционерная стоимость увеличивается, разве нет?
Это правда, да, но видишь ли, долг можно снижать до нуля. А расти за счет роста флота можно, пока рынок позволяет, бесконечно.
Тоже верно.
Ну и самый главный вопрос. Понятно, что будем за вами следить, будете раскрываться, ну, достаточно типично. Окей, будешь ходить, это хорошо, ты сейчас пришел, это уже доказательство того, что тебе не все равно. А вот как следить? Тут готов спорить. Как мне понять, через полгода, когда выйдет МСФО, видимо, и какая-то, может быть, стратегия, там, Big Day ваш, я не знаю, я посмотрю на все показатели и скажу, типа, у парней все кайф. Как следить? Какие ключевые показатели? На что смотреть?
Ну, наверное, я бы все-таки обратил внимание на финансовые отчеты, которые на аналитические отчеты, которые выпустили банкиры в рамках сделки или вокруг сделки. Достаточно много коллег написало о нашей компании. У них есть свои собственные предположения о финансовых результатах. И когда будут выходить финансовые результаты, объективно стоит делать сравнение. То, что было полгода назад, и то, что появится в рамках финансовых результатов. Если ты спрашиваешь про конкретные финансовые показатели, на которые ты хочешь смотреть, операционный флот, естественно, с точки зрения финансов, выручка, EBITDA, чистая прибыль, долг, чистый долг, EBITDA, то есть все достаточно стандартно.
Скажи, пожалуйста, по поводу EBITDA, ну, помоги мне понять, да, ну, у вас в EBITDA есть буковка «И».
Да. Да.
Вы лизинговая компания.
Не, мы не лизинговая компания. Ну, вот не нужно
путать. Пардон, да. Тысяча денег. Много лизинга у вас, да?
У нас есть лизинг и есть облигации. Половина на половину примерно.
Вот уместно ли смотреть на EBITDA? Вот. Или, мне кажется, просто честно надо только чистую прибыль смотреть? Потому что я как понимаю, в какой-то момент ну, вот эта часть долговая, она же будет константой практически. Ну,
нет.
Будет нарастать немножко.
Нет.
Нет? Расскажи. Почему EBITDA?
Это чудесная мисконцепция, с которой я встретился за последние месяцы, о том, что люди почему-то считают, что в нашем бизнесе EBITDA нерелевантна. Угу. Я не совсем понимаю это, потому что для нас EBITDA так же релевантна, как и для любого актива, который ты покупаешь и с которого ты зарабатываешь. Просто мы, когда покупаем актив, автомобиль, мы используем лизинг. Чем это отличается от того, что нефтяная компания, покупая вышку, покупает ее в лизинг, и имеет какую-то EBITDA, на которой она зарабатывает. Мне не совсем понятно. Любой завод, неважно что, любой актив, который генерирует деньги. Поэтому смотреть на EBITDA правильно, это как раз-таки показывает наш операционный результат, который нам позволяет гасить в том числе долг. И концепция о том, что нужно смотреть на чистую прибыль, да, конечно, потому что тебе же важны еще и дивиденды.
Да-да-да.
Но EBITDA тебе как раз-таки показывает операционную прибыль, которую мы генерим. И в связке с долгом ты должен понимать, сколько мы зарабатываем. Нет?
Хорошо, хорошо. Смотри, по поводу, ну, как я, это не ковенант, а по поводу значения чистый долг EBITDA 3. Угу. Да? Ну, теперь уж с небольшим дополнением, мне кажется, вы занырнете за это значение, по крайней мере, ну, так обсуждалось.
Да, мы говорили в рамках сделки о том, что мы, скорее всего, будем платить дивиденды, начиная с первого полугодия 2024 года.
2024 года.
Да, 2024 года.
Ну и отсюда я делаю вывод, что в первом полугодии вы и погасите вот, эту, вот этот финансовый долг, правильно?
Какой финансовый долг, прости, пожалуйста?
Ну вот, сейчас же 3,5.
Так.
Да? Станет 3.
Да, у тебя просто есть числитель-знаменатель.
Да-да-да.
Да, и вот, соответственно, у нас EBITDA растет больше все-таки.
Mm-hmm. Хорошо, я понял.
Мы все-таки, давай не забывай.
То есть не факт, что вы погасите в этом, за это полугодие все-таки?
Не факт, что мы погасим долг в большом количестве. Да. У нас долг в абсолютных цифрах будет расти. Угу. В абсолютных цифрах у нас долг будет расти просто потому, что мы увеличиваем парк автомобилей. Это нужно очень отчетливо понимать. Угу. Мы растем на двухзначные цифры в физических объемах автомобилей. В прошлом году мы вывели 7 тысяч автомобилей к 20 тысячам, которые были у нас. В этом году у нас сопоставимые цифры по росту. Поэтому мы же это делаем за долговые деньги, поэтому абсолютные цифры будут расти.
Короче, EBITDA обгонит трешку и выйдет.
Спустится,
да?
Ниже. Мы ожидаем, что это будет ниже трех. И, естественно, мы посмотрим на то, чтобы выплачивать дивиденды.
Слушай, я задавал этот вопрос на конфколе, но там было не так много людей. Я хочу, чтобы был больше охвата у этого вопроса. Смотрите, ну вы... Ну, окей, не вы, там B1, если не ошибаюсь. Рисую достаточно большой рост рынка и... На этом фоне возникает классический вопрос, который, наверное, можно услышать только у нашей аудитории. Типа, а зачем вообще дивиденды платить? Типа, захватывайте рынок, ребята. Типа, есть с кем побороться же, есть конкуренты.
Я отвечал, мне кажется, уже на этот вопрос. И этот ответ, к сожалению, это ответ на текущую ситуацию в рынке. Инвесторы, в первую очередь, опять же, розничные инвесторы хотят видеть от компании дивидендов. Им сложно житься с пониманием того, что компания может не платить дивиденды. Мы пытались найти компромисс в этом вопросе. Мы, как растущая компания, знаем, видим свою финансовую модель очень хорошо и понимаем, что мы можем платить дивиденды. Да, это будут не очень существенные дивиденды, да, несопоставимые с дивидендами компании в тяжелых отраслях, где дивидендная доходность исчисляется двузначными цифрами. Нет, у нас таких дивидендов, естественно, не будет. Но мы хотим порадовать акционеров, в том числе и дивидендами, просто для того, чтобы подтвердить, что да, вот есть чистая прибыль, которую мы зарабатываем, есть кэшфлоу, и мы готовы этим делиться.
Ну, понимаю, тут согласен, рынок действительно такой, к сожалению моему, честно говоря, потому что не любят люди рост играть, да, не любят grow story, а любят, чтобы все-таки какой-то дивиденд платился. Странно, но окей.
Такой рынок, к сожалению, ну,
согласен.
Нужно искать какие-то компромиссные вещи.
Ну, последний вопрос, финальный. Смотри, есть время на утилизацию денег? Ну, какое-то. То есть ты не можешь растворить как бы за секунду это, да?
Нет.
Ну, я так понимаю, что органика сама собой растет, да, у вас хорошие таргеты за это полугодие. Как вот, ну, ты думаешь примерно, вот деньги с IPO конкретно, потому что мне все-таки очень хочется наладить так диалог с компаниями, чтобы вы ввели отчет за привлеченные деньги.
Прям порублевый отчет?
Ну, не порублевый, но типа, ну, вы взяли деньги у нас, давайте расскажите, типа, как они потрачены, когда, да?
Нет,
когда
мы расскажем объективно, то есть... На горизонте года объективно можно будет говорить о том, куда конкретно... Да, на горизонте года, конечно.
То есть, как бы, объективную картину, то, как были распределены деньги и по долговой части, и на новый флот, мы увидим все-таки через год, да?
Да.
Хорошо. Ну все, спасибо тебе, удачи. Ребят, давайте похлопаем. Спасибо, дорогой.
На прошлой неделе была... несколько новостей от компании Яндекс, но большую часть этих новостей было уже известно или из слухов, или из предположений. Но самое главное из всех этих документов, которые мы с вами увидели, это одно. То, что сотрудники Яндекса смогут обменять свои акции один к одному. Акции голландского Яндекса они смогут обменять на акции российского Яндекса один к одному. И это очень честный обмен. Для всех это хорошая новость, однако есть один минус. Параметры обмена для простых смертных, таких как мы с вами, которые покупали акции на Мосбирже, не объявлены. Но эта новость в очередной раз нас подталкивает к тому, что тяжелая, несомненно, сделка может завершиться положительно для всех участвующих сторон, по крайней мере, живущих в России. Про иностранцев или американцев, держащих эти акции, я, так сказать, не могу. Но если мы еще и получим больше, чем одну акцию Яндекса, потому что, видите, при разделении компаний на российский Яндекс и на иностранный мы потеряли частичку иностранных активов. Это будет еще лучше, мы будем очень этому рады. Но нам остается только ждать. По всем параметрам сделки эти документы можно почитать на сайте компании Яндекс, на сайте AR, да? Там все очень прозрачно написано, ну, за исключением тех моментов, которые не озвучены. Вся сделка, скорее всего, будет закончена в первое полугодие 2024 года. Мы с вами будем лицезреть момент, когда в короткий промежуток времени на бирже будет аж два Яндекса, голландский и российский. Но после этого голландский переименуется, об этом тоже сказано в документах. И он останется только один. Вот, и, соответственно, долгий путь домой, как говорил Оксимирон, завершится.
Знаешь, есть такой лайфхак, я только сейчас придумал. Надо просто крупным держателям голландского Яндекса устроиться на работу в Яндекс. Это гарантированно получается обмен один к одному, правильно?
Да.
На полставки. Типа я как сотрудник, вот у меня есть акция, пожалуйста, обменяйте.
А потом можно уволиться.
А потом, да, ну все бы, да, там уже будет, не будет смысла. Но будем надеяться, что компания Яндекс отнесется к акционерам, наноритариям, так же, как к сотрудникам, и обменяется так же. Вот это была, конечно, большая история. Она закончится когда-нибудь, нет?
Скоро Яндекс станет нашим.
Своим, да.
Мощь.
Хорошо, так, окей, что дальше идем? Давай мы еще нахваливать должны кого-то, правильно? Давай я вспомню добрым словом. Смотри, друзья, да, а то мы что-то как-то не отрабатываем, да? Значит, одежда ведущим предоставлена компанией Пау Хендерсон. Значит, что такое за компания? Это рубашки, значит, туфли. Это аксессуары мужские и акции. Все очень дорого. Все это очень дорого. Дорогой Константин, мы ждем тебя в гости. Это AR компании Henderson. Скидка, которую ты нам дал в магазине, никак не влияет на то, что нужно делать свою работу, дорогой. Поэтому мы ждем тебя. С вашим ройком больше 20% уже хочется услышать отчет, да, я думаю, акционерам компании. Открывайте новый магазин или нет. Костя, спасибо тебе большое за то, что я сегодня в Барби-кор, как бы, да, выгляжу. Но мы тебя ждем в гости, надо отчитаться. Ну, расскажешь, ну, давай расскажи чуть-чуть про Кристалл.
Кристалл?
Да.
Да, мы были за последний месяц я был на Мосбирже 4 раза. Для понимания, что мы там делаем, на Мосбирже есть отдельное здание, и там происходит биржевой колокол, либо еще какие-то дни инвесторов компании, да, часть компании там их проводят. И для чего нужна цифра 4? Потому что в прошлом году за весь год я там был, по-моему, 5 раз. В этом году за 2 месяца уже 4. Это говорит о том, что очень часто компании начали проводить какие-то мероприятия в целом. Такого не было в давний промежуток времени, да, в 2018 году об этом можно было только мечтать, то сейчас успеваешь только отбиваться от этих встреч. И что произошло? Есть компания Crystal, которая производит алкогольную продукцию, да, и данная компания провела Investor Day для частных инвесторов, для представителей брокеров, банков и СМИ в стенах Мосбиржи, ну, примерно полуторачасовую встречу. Они показали презентацию, рассказали про свой бизнес. Все это можно посмотреть по видео, по ссылке, да, мы оставим в описании, я думаю, на сайте, на YouTube-канале самой Мосбиржи и ознакомиться с данной компанией поближе. Лично я взял комментарий у компании, потому что собственник в прошлом году был у нас в Хике, в нашем закрытом чатике, и заявлял там нам, что ему срочно нужны эти деньги, 1 либо 1,5 миллиарда рублей. Смотря какая будет оценка, там, сколько нальют и так далее. Для того, чтобы построить здание, где он будет хранить этот алкоголь, чтобы быстрее его перевозить там, в магазины и так далее. И как будто бы задержка мешает этим планам. Давайте узнаем его мнение, посмотрим, что он думает про это. И самое главное, почему IPO задержалось. Вот, это достаточно важно, особенно в период, когда инфляция никуда не делась, а капекс нужно нести вовремя. Да? Пока мы ждали с нашей инфляцией, там, все его расходы увеличились на сколько? На 5%, на 6%. Вот давайте посмотрим. Павел Побецкин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорящая фамилия говорит о, соответственно, великих свершениях. Желаю удачи на IPO в будущем, да, уже скоро. Вопрос у нас на самом деле всего лишь один. Спасибо большое за презентацию, которая сегодня была. Но ты был у нас в гостях там в чатике, в голосовом, если ты помнишь.
Да. Было жарко, хочу сказать. Было жарко. Мне устроили как серьезную проработку.
Спасибо большое, да. И, соответственно, я помню, вырванная из контекста фразы, это классическая схема, звучит она так. Нам, нужно построить вот этот пункт для того, чтобы быстро разводить алкоголь, да, чтобы все было окей, и нам срочно нужны деньги. И это было в декабре прошлого года, 23-го. И, по слухам, в декабре должно было пройти IPO, что послужило задержкой практически на 2,5 месяца. Можешь ли ты поделиться?
Я могу абсолютно поделиться. Здесь нет ничего сложного. Мы недооценили загрузку ЦБ. Мы планировали у себя в тайминге, в котором оптимистичный прогноз. Мы привыкли двигаться очень быстро. Мы привыкли пошли быстро, зарегистрировали изменения там, потом быстро прошли биржу, быстро пошли. И мы такие, все идет классно, быстро. В принципе, за 3 месяца мы делаем всю эту историю. А тут оказалось, что регламент 60 дней. И мы такие, да ладно, причем 60 дней? Вот мы 2 недели, здорово же, все, документы, все, давай 2 недели. Они говорят, а у нас желающих эмитентов? Вот. У нас тут Совкомбанк, простите, и еще за ним с прицепом еще 20 человек. И мы еще тут, следом. И говорят, 60 дней. И в итоге мы не на 2,5 месяца. Мы объективно, от момента подачи документов в ноябре до момента получения, заключения в январе, у нас прошло 60 дней. Все по-честному, нас никто не обманул. Регламент государственный, есть регламент. И мы в него уложились, поэтому у нас все логичным образом дальше точно так же пошло по таймингу, но только уже в этом году, в феврале.
Это ответ. И второе. Как ты оцениваешь то, что у вас была презентация, я сейчас на слух не помню цифры, но тебе нужно спросить, прошлого года, где были указаны планы на будущий год, на будущий период, это был буклет перед IPO-шной, и видно, что итоги 23-го года были намного лучше и позитивнее, чем те цифры, которые были указаны в этом документе, в той презентации. С чем связаны более положительные результаты? Твоя оценка?
Моя оценка прежде всего в том, что рост на 200% LVI, который мы в 23-м году получили, он абсолютно оправдан. Он говорит о том, что стратегия правильная. Мы движемся туда, куда нужно, так, как нужно, нам необходимо. Мы, единственное, отстаем сейчас. Потому что, на самом деле, кажется, что 2,5 месяца, это ерунда, по большому счету. Но надо понимать, что в алкогольной отрасли существует понятие сезонности и цикличности. Сезоны отличаются. То есть у нас есть месяц лета, у нас есть высокий сезон и так далее. И когда ты входишь чуть-чуть сместившись, казалось бы, на 2,5 месяца, но то у тебя весь тайминг, а мы привыкли работать очень быстро. Мы привыкли быстро создавать, быстро запускать, быстро вводить в рынок и так далее. А если ты уже отстаешь сейчас в рамках того, что запуска дополнительных мощностей, ты уже отстаешь к сезону. И почему у нас было все вот так вот детально рассчитано, а сейчас мы съезжаем? Потому что то, что мы планировали сделать, грубо говоря, профинансировавшись в декабре месяце, уже с 1 января начать фигачить там стройку, вкладывать, добивать деньги и так далее и тому подобное, мы сейчас, по большому счету, выходим на март месяц. А это говорит о том, что мы можем не успеть к концу года. А нас конец года, четвертый квартал, о котором мы говорим, он просто там, ну, фундаментально значение имеет, понимаешь? Поэтому смещение в любом случае оно уже пошло. И оно отразится в конечном счете как на выпуске продукции новой, так и на финансовом результате все будут сдвинуто. Ну, потому что как бы продажи января и продажи, простите, декабря, ноября, октября – это вообще разные абсолютно истории. И мы строили все вот очень плотненько, прям вот очень плотненько. Ну, посмотрим, мы будем очень сильно стараться, чтобы не разочаровать наших инвесторов.
Супер. И самое последнее, если можно кратко, планы были на презентации до 2025 года.
26-й. Всегда был 26-й.
26-го года.
24, 25, 26,
да.
3 года.
До 26-го года. А, часто бывает, ну, есть ряд компаний, я тут приведу там пример яркий, наверное, самолета, которые ставят иногда нереально невоплотимые планы и либо достигают их, либо тютельку не достигают, потому что планы и так были грандиозными. Есть компании, которые ставят перед собой огромные амбициозные планы и не могут их достичь, и говорят, эти планы были у нас в голове, чтобы мы знали, что у нас есть огромная цель. Как ты оцениваешь планы, которые вы поставили перед собой? Они слишком амбициозные или с большой долей вероятности они будут побиты?
Я считаю, что наши планы очень амбициозны, но с учетом нашей некой все-таки исключительности, они реально, может быть, кому-то они были бы недостижимы, но я верю в свою команду, я верю в людей, я верю, что те механизмы, которые мы запустили, в том числе механизм взаимодействия с инвесторами, я подчеркиваю, что мне очень важно после IPO, все инвесторы – это одна большая семья, команда, которые собственники завода, и я очень рассчитываю на их поддержку. Я верю, что все наши планы мы реализуем, несмотря на то, что они реально круто, амбициозно, прям вот такой топчик-топчик.
Супер, спасибо большое. Успехов на IPO.
Слушай, он же к нам придет?
Он у нас точно будет. Скорее всего, на следующей неделе мы познакомимся с Павлом Победкиным. Это CEO, владелец компании, владеет больше там 95% компании. По-моему, маленькая часть у других топ-менеджеров.
Паш, ждем тебя в гости. И самое главное, оценка же стала известна.
Оценка стала известна, я ее не помню, да просит меня Бог.
Ну, я ее помню. Ну, в общем, хочется поговорить, Павел, с тобой по поводу того, какая оценка, потому что обычно я так привык в жизни, когда очень нужны деньги и быстро, ты как-то даешь очень хорошие условия, нет? Ну, так же мы занимаем, типа, правильно? Ну, так в жизни люди. А тут как бы оценка достаточно такая sustainable, как будто бы мы стратегия. Тут,
но темпы роста, который он указал, впечатляют.
Ну, вот... пообщаемся. Паш, ждем гостя. Я хочу прокомментировать новость, которая вышла на этой неделе. Почему нужно комментировать какую-то новость? Потому что у меня есть как это инсайт, да, то есть чуть больше инфы, чем у всех других. У компании «Самолет» сменился CEO. И, ну, Антон покидает компанию «Иллюстратов» и становится CEO Андрей Иваненко. Почему хочу взять слово? Потому что, ну, во-первых, это всегда же очень звучит так страшно. CEO уходит. Да, CEO уходит. Почему? Ну, мы не знаем, причин нету. Нам, по крайней мере, их не озвучили. Но так уж вышло, что я знаком с обоими этими людьми. Антон смотрел публичные выступления, и был один короткий диалог с ним на последнем Big Day, который они проводили относительно недалеко от нашего особняка. Очень приятное впечатление оставляет Антон, но еще больше приятных впечатлений оставил Андрей Иваненко. Тоже признаюсь, в общем, есть интервью, которое мир не увидел. Мы снимали его около 2 лет назад, и там главным лицом был Андрей Иваненко, представитель компании «Самолет». Да? Ну, в общем, не будем тоже вдаваться в подробности, почему так вышло, что интервью не вышло. Я там тоже виноват в этом. Очень жаль, что так получилось, потому что сейчас для нашей аудитории и для аудитории YouTube было бы очевидно, в чьи руки компания переходит. Позволю себе коротко озвучить собственное мнение по поводу двух этих людей. Я рискую тем, что я обижу сейчас и этих двух людей, и компанию «Самолет». Простите, не было такой задачи. Если бы люди были софтом, то
Антон был бы, наверное, Miro или Notion, если вы понимаете, о чем я. А вот Андрей, в моем понимании, это Excel-ка. Это человек, который отвечал за операционную эффективность всю жизнь. И там, в этом интервью, он вынимал из головы мгновенно все цифры постройки, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае. И, ну, это человек, который ходит в полях, значит, в резиновых сапогах, значит, постройки. То есть это прям такой супер-опер-эффективный менеджер. Отсюда делаю выводы следующие, что ту культуру потрясающую, которую смог построить Антон, не знаю, где он нашел в России столько молодых, крепких руководителей, ту культуру и те процессы, которые он построил, они никуда не денутся, все-таки муравейник — это не сумма муравьев, да? Вот, и ну, эта культура останется, Андрей принесет эффективность. И мы увидим новую маржу. Андрей, очень хотим тебя видеть у нас здесь в кадре. Не вышло наше с тобой интервью, но давай ты придешь в гости к нам, и за 10 минут, я уверен, ты всех нас просто можешь обаять, как сделал с нами. Ждем тебя очень в гости, и давайте похлопаем за назначение.
Поздравляем!
Ну, еще плюс, знаешь, как бывает, типа, уходит все, крах, да? Вообще, кстати, друзья, если уходит собственник бизнеса, это подумать, и на нем держался, вы зачем его покупали все это время? То есть, но все-таки это на каком-то масштабе процессы, а уже ну, не люди. То давайте тогда что, грустить по Тинькову, да? Ну,
по Яндексу.
По Яндексу давайте грустить. Все, это не будем покупать. Ушел Локомотив, да? Нет, все-таки так не работает. Так, Саш, привет.
Привет.
Да, большая честь для того, что добрались авошники до нас. Это, значит, расшифровываем, да, ассоциация владельцев облигаций. Это такие же парни, как и мы, ну, постарше, побогаче. Они не про акции, а про облигации, да. Преимущественно высокодоходные. Если мы пираты, то они Ост-Индская компания, несомненно. Смотри, какая у нас сегодня задача, и для тебя тоже это будет сюрпризом. У нас, в общем, на обложке написано следующее, вот, ну, к этому эпизоду. Сегежа Call of Duty свободно переводится как чувство долга, да? Ну, также это отражает немножко, несколько военную ситуацию, которая у них сейчас происходит, наверное, с долгом. Смотри, наша с тобой задача непростая. Не чувствую, правда, говорю, как есть, не чувствую себя хорошо в вопросах долгов, да, и... Как мне кажется, сейчас это основная проблема, кроме низких цен на пиломатериалы, наверное, у компании Сегежа. Что мы хотим с тобой? Мы хотим нашей аудитории рассказать о том, можно ли было вообще, в принципе, как-то отследить вот в интернете, через Телеграм, что ситуация меняется драматически, и в какой-то момент ну, эта компания ну, опасна для того, чтобы находилась у тебя как акция в портфеле. Уж про облигации я вообще промолчу. Плюс, я надеюсь, что мы таким образом с тобой через разбор этой компании сможем ну, людям немножко выдать как бы, экспозицию о том, как вот вообще следить за долгами, чтобы они никаким образом не повлияли на основной бизнес, когда уже хватит, да, вот достаточно. Я плюс еще чувствую небольшую ответственность, потому что я постоянно рассказывал своей аудитории, ну так и есть, это абсолютно университетские знания, о том, что акционерный капитал дороже, чем заемный, нужно расти через долг, но, видимо, есть какой-то порог, да, когда уже ситуация переворачивается. Что и произошло с компанией. И еще важный дисклеймер. Мы ни в коем случае не злорадствуем. Я лично был на производстве в Сибири у этой прекрасной компании. Что такое там рестрак, что такое, не дай бог, там, банкротство. Его не будет, я надеюсь. Это потеря рабочих мест, как бы, и компания потрясающая. Там работают суперспециалисты. Мне бы хотелось, чтобы они процветали. Да? И здесь мы выбрали Сегежу не для того, чтобы заниматься ее там, значит, избиением, там, да, и ругать ее за какие-то корпоративные действия. Нет, это просто пример того, как бывает в бизнесе сложно. А наша задача, ну, простите, циничная, да, соответственно, либо сесть в этот поезд, либо не сесть. И дальше вдруг так выяснится, что прямо сейчас в моменте формируется второй долговой пузырь какой-то другой компании абсолютно. И вот, может быть, Сегежа нам подарит пример того, как нам раскрыть этот пузырь и не оказаться в нем, да? Так что, ребята, мы желаем вам процветания, надеюсь, все хорошо пойдет, ни в коем случае не злорадствуем, но вы сегодня пример, извините. Так, начнем с того, что вспомним, как долг нарастал, наверное. Давай начнем с фактуры.
Ну, если коротко, наконец 2020 года у них было порядка 50 миллиардов долга. В 2021 году они купили... И тогда у них были только европейские листные активы. Ну, пресловутый Сигежа в Карелии. В 2021 году они за 70 миллиардов купили сибирские активы. И, в принципе, это был правильный шаг. Сейчас сибирские активы очень помогают продавать Китай. И 30 миллиардов было от IPO, 40 миллиардов долга. Выплатили еще там 19 миллиардов дивидендов в системе. Ну, не системе, а всем. Ну, тоже понятно почему, потому что надо отбивать покупку. И на конец 22-го у них было уже 140 миллиардов чем-то, 144 миллиарда. И на 9 месяцев 23-го те же самые 144 миллиарда. То есть долг расти перестал, но чистый долг, то есть долг минус кэш, падает. Ну, компании, по сути, проедают свой кэш. Если сейчас посмотреть на ее отчетность, видно, что они очень срезали капекс, ну, там, до минимальных, срезали административные коммерческие издержки, то есть они борются, они делают все, что нужно делать в момент кризиса, но, конечно, процентные издержки у них растут, и это не так. У них, но при этом у них падают и объемы, и цены, и вот тут ты сейчас вот рассказывал как раз про норку, там про цены на их корзину металлов, как ее угадать, куда они пойдут. Здесь тоже вот тут нужно, чтобы понять, что будет с Сигежей, нужно понять, что будет с ценами на их продукцию. Я в этом не эксперт, к сожалению. Не к сожалению, а просто не эксперт.
То есть, стоит сказать, что когда они формировали долг, это была правильная покупка, они в какой-то момент были по лесосеке топ-1, стали, да, благодаря тому, что выкупили активы. Это была такая какая-то масштабная, как мне кажется, вот по ощущениям, я помню эту сделку, это была такая масштабная подготовка к огромной экспансии. Напомню вам, что это же экспортер в первую очередь. Это был экспортер. То есть они как будто бы готовились к тому, чтобы продавать еще больше, и они постоянно оперировали сравнением там со Швецией, как преимущественно, да, с топ-1 игроками на этом рынке, и всегда приводили пример, что типа лесосека решает. То есть лес как бы, ну, кому интересно, кто не знает, то дерево растет, ну, 100 лет, чтобы его срубить, 100 лет. Поэтому своя лесосека, это важно, как бы, да, то есть это, ну, прям супер важно. И они ими стали, подготовились, но как, вот, можно позволить себе сказать, что они действительно стали жертвой СВО, потому что кто-то был бенефициаром, а вот кто-то стал жертвой. Да, вот это действительно так случилось именно с ними. И вот как раз на сибирских активах я, собственно, и был. Да, не довелось оказаться в Карелии. К сожалению, может быть, еще подвернется возможность такая. И вот по факту сейчас этот весь Енисей, как бы, не знаю, продается или не продается. Наверное, продается, но не так весело, как было. То есть, как бы, мув был правильный, короче. Но, как показала практика, это их и убило. Смотри, давай такой вопрос. Вот мы сейчас провели хронологию задним числом. Это очень удобно, да, как почитать новости, значит, которые проходили за последние 3 года. А вот тогда, в моменте, вот реально, действительно, мы могли понять, что, ну, нарастание долга уже очевидно и надо, ну, много рисков. Или невозможно?
Нет. У них была, я сейчас не помню какая, но у них было достаточно приемлемое соотношение долг и беда, там, долг процентам. И там, они нормально продавали свой карельский, ну, все свои карельские продукты в Европу. То есть у них, я сейчас могу ошибиться, но я не смотрел, что у них было по 2021 году, но первый квартал 2022 года у них EBITDA была, по-моему, 10 миллиардов в квартал. А сейчас она у них 3 миллиарда.
Скажи, пожалуйста, Саш, как вот понять, ну, что с чем сравнить, чтобы понять, что это уже too much, да? То есть вот мы оперируем реальными цифрами, типа 40 миллиардов, там, что-то с IPO, что-то 40 миллиардов заняли. Ну, может быть, 40 миллиардов – это ерунда, да? Ну, это может быть абсолютно приемлемый долг. То есть вот как мне, частному инвестору в акции, понять, что риски нарастают долговые? Вот это какие показатели ключевые?
Ну, два ключевых показателя – это долг EBITDA и EBITDA к процентам. Ну, EBITDA нужно объяснить, что такое?
Ну и нет, нет.
Окей. Соответственно, получается, что, ну, обычно считается так плюс-минус, что 4 EBITDA – это уже край, банки обычно ставят дефолтные ковенанты, а EBITDA к процентам, ну, в идеале, чем выше, тем лучше, но когда EBITDA меньше, чем проценты, а у Сигиры сейчас именно так, означает, что тебе EBITDA даже на проценты не хватает.
Какой долг EBITDA сейчас у них? Помнишь?
Какой-то уже чуть ли двузначная цифра, 10, по-моему.
Понятно.
Могу ошибаться.
Слушай, давай мы с тобой, ну, мы разобрали, что было, да, и, к сожалению, вывод промежуточный, что там в моменте это было крайне сложно почувствовать, да, это означает, что моя задача перенести это как кальку и прикладывать ко всем другим компаниям, может быть, да не сработает, и, возможно, сейчас мы формируем новую условную Сигежу, но при этом даже это не замечаем, да. Скажи, пожалуйста, давай вот, ладно, забудем про прошлое. Очень интересно, вот это точно ваша экспертиза, авошников, да? Скажи, пожалуйста, а как может происходить дальше? Вот как из этой ситуации можно вообще выйти? И, ну, я не буду скрывать, какая потенциальная роль в этом от размытия? Может ли так пойти? То есть может ли через допомиссию быть закрытым?
Я, кстати, сейчас подумал, что есть одна компания, сейчас, конечно, не буду ее называть, но потом там хочу как раз написать мне небольшую заметку, может быть, тебя сброшу, посмотришь.
Хорошо.
Как раз тоже с акциями. Ну, смотри, то есть объективно компания истекает кровью. То есть у них не хватает кэша. Просто на финансирование минимального капекса, ну, то есть ремонтов на заводах, на, и процентов. Ну, они, то есть вот свой кэш, который у них был на начало года там порядка там, 7 или 10 миллиардов, они уже потихонечку проели на начало 23-го. И... Плюс они рефинансируют свой долг по более высоким ставкам. Если средняя ставка по 9 месяцам у них была около 8%, ставка на 30 сентября у них была около 12%, то сейчас с этим рефинансом, я думаю, сейчас уже, наверное, 14-15, и будет все расти и расти. И тут вопрос, кто за это заплатит. Один вариант, что система просто будет их тянуть, предоставлять прямые займы, помогать рефинансам и тянуть до тех пор, пока не вырастут цены.
Слушай, а у системы есть столько денег?
Не знаю, это вот второй хороший вопрос. Это надо анализировать всю систему, включая МТС. Потому что, когда мы говорим «система, считая МТС», подтянет ли МТС все это? Я не готов комментировать, я не анализировал кредитное качество МТС. Второй вариант, если система решит, что она не готова тянуть, она придет к кредиторам и банкам, и бондхолдерам, скажет: ребята, ну вот, ну сами видите, я не хочу никого кидать, но вот сейчас вот такая ситуация, давайте делать рестракт. Я сразу скажу, я не верю в банкротство, я не верю в дефолт, потому что и в Сигеже, и в системе грамотные люди. Но, скажем, то, что они скажут, что, ребята, мы можем платить, например, там, в течение ближайших лет 8% годовых, все, что ниже, просто нас убивает. Я сейчас цифру назвал на скидку, но как вот так вот. То есть не то, что там под один, как в Финаве, там, под 1% на 30 лет, но какой-то разумный процент, который будет позволять им жить на какой-то... вот. Будут они это делать или не будут, не знаю. Третий вариант, вот, честно говоря, мне в голову не приходило, размытие. Ну, в принципе, наверное, если акционер верит в этот бизнес, то, наверное, идеальный вариант сейчас как раз размыть по рыночной цене и остаться в нем и жить дальше.
Но погаситься, тут... да. Хорошо, слушай.
Нет, не делись, а просто там сделать добку по рыночной цене.
Ну, я понимаю, да. Ну, как бы, естественно, мы как акционеры переживаем за добку, потому что это один из способов решить проблему. Хороший вопрос, кто это купит, он тот же самый, как и с долгами на самом деле. То
есть, только купит, система.
Да, только они, другая форма выдачи, ну, как бы, кредита, ну, в каком-то смысле. Уж сами себя же размывают, в первую очередь. Что там мы там, да, со своим фрифлотом. Окей, скажи, пожалуйста, давай мы с тобой гипотетически представим worst case, но ты уже сказал, что банкротство ты не видишь. И, ну, типа, как может выглядеть положительная история, как можно выйти из этого всего, или какие, ну, ковенанты или триггеры должны сработать на рынке, может быть, понижение ставки, например, там, да, для того, чтобы мы поняли, что и компания из долгового риска превращается в инвест-идею для нас.
Мы должны увидеть рост цен и объемов. Компания была, ну, понятно, что ставки высокие, но компания худо-бедно. С EBITDA в 10 миллиардов, как было в первом квартале 22-го, это 40 миллиардов по году, ей бы хватало на проценты, 140 миллиардов долга, 40 миллиардов EBITDA, это там примерно чуть ниже 4, там 3,5. Ну, как бы край, но терпимо.
Mm-hmm. А worst case как выглядит? Если не изменятся цены, вот будет все плохо. То,
ну,
что?
Вот то, что мы обсудили, что как бы система тогда должна решить, будет она тянуть или скажет, ну, у нее был кейс, правда, совсем в другой ситуации, гораздо более плохой, Gulf Development 15 лет назад. Вот они просто отстегнули, они не могли вытянуть.
Скажи, пожалуйста, ну мы же не можем даже мечтать про то, что рынок купит этот долг, видимо, с такими показателями. То есть вся надежда на систему, по сути.
Ну да, потому что вот если посмотреть на их размещение, то видно, что там просто там в одной сделке кто-то забирает там 3-4 миллиарда рублей.
Расскажи, кстати, про это. Вот какие были объемы и сколько рынок забрал? Ну, примерно.
Так, я не готовился, но они вот сделали два выпуска там миллиардов. Я просто боюсь, что некорректно выглядит. Но там, миллиардов по 5 там, по-моему, были размещения по 7. И точно помню, что в одном, в декабрьском, там то ли 3, то ли 4 миллиарда кто-то просто забрал одной сделкой.
Понятно. Одним словом, для Сигежа сейчас только материнская компания, только холдинг может спасти, по большому счету.
Я думаю, да.
Да, ну и отсюда тоже такой связанный вывод, что, наверное, я думаю, пойдет по этому пути, то для самой компании АФК-система это такое увеличение нагрузки. То есть мы как бы ее тоже в прицел сюда включаем. То есть, ну, понятно, что мы не говорим про какие-то дивиденды, это мы забыли уже, как страшный день, да? Но я уже не понимаю тогда и у АФК-системы, как будет строиться там дивидендная политика, например, нужна ли она им, когда тут рядом твой актив, который в кризисе находится.
Ну, вообще, да. Ну, кстати, есть еще четвертый вариант, что поможет государство, потому что, например, там Белоусов, ну, то вице-премьер, он там в своих интервью упоминает, как что там он лично там наблюдал за тем, чтобы карельским заводам дали дорогу на восточный полигон лесу. То есть там государство за этим следит, но если государство будет помогать, то далеко не факт, что акционерам или кредиторам от этого будет хорошо. Рабочим будет хорошо, а кредиторам и акционерам, не знаю.
Понятно. Ну и скажи, вот 4, ты назвал долг EBITDA 4, да, это какое-то такое предельное значение.
Да, чистый долг EBITDA.
Да, чистый долг EBITDA, когда уже, после которого уже ты такой должен задуматься вообще, нужно ли тебе аннулить, иначе можно очень быстро вырасти в 10, как бы это показало, этот снежный ком нарастает мгновенно.
Ну это как вот с маржой на рынке, с маржинальной позицией.
Ну, понятно, да, в плечо. Торгуем в плечо. Скажи, пожалуйста, вот 4 – это приемлемо, но ты так намекнул, но, может, скажешь, типа, ты чувствуешь на рынке среди акционеров, ну, для акционеров, для тех, кто покупает акции, сейчас где-то не растет такая же история, вторая, просто хотелось бы, ну, как-то проследить за тем, чтобы этого не произошло и второй раз, может быть, нам нужно кого-то поставить на холд тоже.
Не, ну, естественно, я не буду такого говорить, потому что, ну, как бы, если потом ничего не случится, то я все скажу, что я продал бумагу из-за того, что там этот Саша что-то там ляпнул. У меня есть одна идея, я тебе ее сброшу в честном порядке.
Если мы сейчас пойдем в скринер акций, ну, компаний все-таки, да, компаний, и сортернем по чистой долге беда, и мы же получим с тобой больше 4, много компаний?
Да, мне кажется, нет.
Нет?
Мне кажется, нет.
Ну, видимо, Сигежу и еще одну.
Ну, Сигежу, видео, я не знаю, что там сейчас уменьшило. Уменьшило, вроде все нормализовалось. Но всякие там Роснефти, Газпромы. А, вот, кстати. У Газпрома, я не знаю, как. Ну, у Газпрома сейчас растет этот показатель. Но у Газпрома с этим точно ничего не будет. А так там, ну, там, нет, у большинства там 1,5-2, как-то так.
Окей, хорошо. Я тебя понял. Смотри, ну, будет финальный вопрос по этому поводу. Смотри, ну ведь ставка может упасть гипотетически, прям сильно, ну вдруг. Да, сейчас кажется это невозможным, но вдруг. Это никаким образом не помогает компании, у которой чистый долг EBITDA 4 и выше.
Ну, тут вопрос, как бы, если там у нее чистый долг EBITDA 4, и она платит 20% по кредитам, то она, считай, платит сколько? 80% своей EBITDA. Ну, плюс там еще там на капеску что-то нужно оставлять. То есть худо-бедно как-то выживает. Если эта ставка падает до 15, ну, ставка-то точно снизится. Вопрос только, как медленно ее будут снижать. Она уже платит 60% своей EBITDA. И на другие расходы остается уже как бы 40% EBITDA. Поэтому там, когда у компании долг EBITDA 4, ну, как бы это нормально. Но когда у нее долг EBITDA 10, и она платит 15%, даже не 20, а 15% по кредитам, то она все равно 1,5 EBITDA свои отдает.
Окей, в общем, даже гипотетически, даже через много лет снижение ставки, ну, как бы, ну, понятно, что до этого нужно дожить каким-то образом, до этого снижения, ну, будем реалистами. Но, типа, быстро ставка упала, например, и мы пошли сейчас, перебились в другой долг, это все... Я просто пытаюсь найти какую-то еще причину, кроме спасения АФК, и, видимо, государство.
Ну, кстати, вот ты рассказывал, CEO там компании рассказывал про стройку в Китае. Что он там говорит? Стройка растет, не растет?
Пока вроде не очень.
Ну вот что. Вот как бы дополнительный источник независимый. Вот с ним можно поговорить, что он считает, что он думает про стройку в Китае и про цены на лесоматериалы.
Ладно, Сань, спасибо тебе большое, что пришел. Смотрите, нам нужно будет сделать следующее упражнение. Надо будет всех, кто проникся Сашей, он же Кот, да, подписаться на ваши соцсети, да, потому что пока надо признать, что в вопросах долга мы чувствуем себя намного слабее, чем вы, потому что вы в него деньги вкладываете, во-первых. Поэтому вы как бы вопрос разбираете хорошо. Подписывайтесь на Сашу. Мы оставим тут и в описании, и текстом, значит, ссылку, где это можно сделать. Ну и следите за ним. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, не последний визит облигационеров.
Да, я тоже надеюсь.
Спасибо, все, дорогой.
Спасибо.
Уже люди уходят, они уже кричат. А я хотел бы сказать, что нужно подписываться на нас, потому что не все, кто смотрит наши видео, подписались. Я поднимаю голос, потому что пошла жара, короче. Подписывайтесь.